Раздел 36. Когда мистер Дарси передал Элизабет письмо, она была абсолютно уверена, что ничего, кроме повторного предложения замужества, оно содержать не может. Поэтому можно представить, с каким восторгом она его прочитала, какие противоречивые эмоции оно у нее вызвало. Чувства, с которыми она всматривалась в строки, однозначно определить нельзя. Сначала она с удивлением поняла: мистер Дарси считает, что он имеет право оправдываться любыми средствами. Затем постепенно пришла к убеждению, что он может предоставить только такие объяснения своего поведения, о которых человек должен чувством стыда предпочел бы молчать. С сильной предвзятостью против всего, что он мог сказать, начала она читать его рассказ о том, что случилось в Недерфилде. Элизабет читала с жадностью, которая почти лишала ее способности понимать прочитанное, а страстное желание узнать о содержании следующего предложения мешало ей схватить смысл предложения, которое было у нее перед глазами. Его убежденность в равнодушии ее сестры она сразу же отвергла как надуманную, а рассказ о реальных и весомых аргументах против брака разозлил ее настолько, что у нее исчезло всякое желание объективно относиться к написанному. Ей хотелось, чтобы мистер Дарси выразил сожаление по поводу совершенного им, но он этого не сделал. Его стиль свидетельствовал не об раскаянии, а о высокомерении. Ничего, кроме гордости и тщеславия, письмо не содержало. Но когда тему Недерфилда сменил рассказ о мистере Викхеме, когда Элизабет уже несколько спокойнее прочитала рассказ о событиях, которые при своей правдивости способны были полностью разрушить всякое доброе мнение о нем и которые несли в себе такое тревожное сходство с его собственным рассказом о себе, ее чувства стали еще более болезненными и еще менее пригодными для какого-то конкретного определения. Ее охватили удивление, неприятное предчувствие и даже страх. Она пыталась дискредитировать в своих глазах весь рассказ и время от времени выкрикивала: «Да это же ложь! Этого просто не может быть! Это просто какая-то чудовищная ложь!» Когда Элизабет прочла все письмо, то, мало что поняв из последних двух страниц, быстро его спрятала и решила забыть о его содержании и никогда больше к нему не возвращаться. В этаком возмущенном состоянии души, с мыслями, которые хаотично вертелись у нее в голове, Элизабет попыталась пройтись и развеяться, но тщетно. Через полминуты она снова развернула письмо и, собрав всю свою выдержку, снова начала с угнетающим ощущением перечитывать все, что касалось Викхема. При этом она обладала собой настолько хорошо, что ей удалось вникнуть в смысл каждого предложения. Рассказ об отношениях мистера Викхема с пемберлийской семьей точно совпадал с тем, который рассказал он сам, а слова о щедрости покойного мистера Дарси, хотя она и не знала ее истинных масштабов, очень напоминали его собственные слова. Сначала две версии событий подтверждали друг друга, но когда Элизабет дошла до того места, где говорилось о завещании, то разница стала впечатляющей. Она очень хорошо помнила, что именно рассказ ей Викхем о приходе, поэтому, когда ей точно припомнилось его конкретные слова, невозможно было не сделать вывод, что кто-то из этих двух джентльменов является личностью очень неискренней. Сначала ей показалось, что это, конечно же, мистер Дарси. И она мысленно похвалила себя за то, что предчувствие не обмануло ее. Но когда Элизабет очень внимательно прочитала и перечитала то место, где говорилось о подробностях случившегося сразу после отказа Уикхема от всех претензий на приход, о том, что он получил вместо него круглую сумму в 3000 фунтов, она не могла не засомневаться снова. Оторвала взгляд от письма и попыталась беспристрастно, как ей казалось, взвесить все события, обдумать правдивость каждого высказывания, но без особого успеха. С каждой стороны были только голословные утверждения. Она снова принялась читать, но с каждой строчкой становилось все яснее и яснее, что это дело, которое, как ей казалось, просто невозможно было умудриться подать ей так, чтобы мистер Дарси выглядел в свете более привлекательным, вполне может повернуться таким образом, что последний окажется ни в чем не виноватым вообще. Обвинение в расточительстве и распутстве, которые он не побоялся выдвинуть против мистера Уикхема, поразили ее чрезвычайно. Тем более, что она не могла привести доказательств их недостоверности. Никогда раньше не слышала о мистере Уикхеме, пока тот не поступил в Энский милицейский полк, сделав это по совету молодого человека, которого он когда-то немного знал раньше, а потом случайно встретил в Лондоне. О его прежней жизни никто в Гертфордшире не знал ничего, кроме того, что он сам о себе рассказал. Что касается его настоящего характера, то даже если бы сведения об этом существовали, все равно у Элизабет не возникло бы желания ими поинтересоваться. Выражение его лица, голос и манеры сразу же утвердили его как обладателя всех возможных добродетелей. Она пыталась вспомнить хоть какой-то пример добропорядочности, хоть какой-то очевидный признак целостности характера или великодушия, которые могли бы защитить его от обвинений мистера Дарси или хотя бы при общем преимуществе добродетели компенсировать то, что она всячески пыталась представить как случайные грехи, а мистер Дарси считал глубоко укоренившимся ленью и пороком. Но ни одно такое воспоминание не пришло ей в голову. Мистер Уикхем как стоял у нее перед глазами, во всей прелести своего внешнего вида и манер, и она не смогла вспомнить ни одной существенной добродетели, кроме одобрительного отношения всех соседей и уважения сослуживцев, которые он заслужил своей общительностью. Достаточно долго поразмышляв над этим моментом, Элизабет потом снова принялась за чтение, но, увы, дальнейший рассказ о посягательстве мистера Уикхема на мисс Дарси нашел определенное подтверждение в ее разговоре с полковником Фицвильямом, который состоялся не позднее утром прошлого дня. Наконец, правду обо всех подробностях рассказа ей пришлось искать непосредственно у полковника Фицвильяма, от которого она недавно получила сведения о его опеке над своей кузиной во всех ее деталях и чей характер ставить под сомнение не было никаких оснований. В какой-то момент Элизабет даже решила таки обратиться к нему, но эту идею сначала пришлось признать неуместной, а потом вообще отбросить из-за убеждения, что мистер Дарси не рисковал бы, выдвигая такое предложение, если бы заранее не заручился поддержкой своего кузена. Она прекрасно помнила все, о чем шла речь в ее разговоре с Уикхемом, во время их первой вечерней встречи у мистера Филлипса. Многие его фразы еще были живы в ее памяти. Лишь бы сейчас Элизабет была поражена неуместностью его поведением и разговоров с человеком абсолютно незнакомым, и не удивилась, почему она не задумалась над этим раньше. Лишь теперь она увидела всю бестактность его самовосхвалений и расхождение между заявлениями и поведением. Она вспомнила, как Викхем хвастался, что не боится встречи с мистером Дарси, что он будет стоять на своем, а Дарси пусть уезжает. Однако на следующей же неделе предпочел не появляться на балу в Недерфилде. Элизабет вспомнила также, что после Недерфилдское общество не уехало в Лондон. Он никому, кроме нее, о своей истории не рассказывал, но после того, как компания уехала, эту историю начали обсуждать повсеместно. И тогда уже ничто не могло сдержать Викхема. Никакие соображения приличия не мешали ему порицать плохой характер мистера Дарси. И это, несмотря на его заверение в ее присутствии, что уважение к покойному мистеру Дарси всегда удерживало его от нападок на его сына. Теперь все связанное с Викхемом предстало в совершенно ином свете. Теперь стало ясно, что его ухаживания за мисс Кинг были вызваны всего лишь отвратительными меркантильными соображениями, а ее не такое уж и большое приданое свидетельствовало не об умеренности его запросов, а о его страстном желании ухватить хоть что-нибудь. Теперь было ясно, что его поведение по отношению к ней не могло иметь под собой какой-то определенный мотив, серьезный он, или составил ложное представление о ее приданом, или просто радовал свое тщеславие, поощряя ее чувства, она их так неосмотрительно продемонстрировала. Всякое стремление защитить его становилось все слабее и слабее, а она все больше и больше склонялась на сторону мистера Дарси. Не могла не вспомнить, что как-то давно мистер Бингли, когда его спросила Джейн, указал на полную правоту мистера Дарси в этом деле. Какими бы надменными и отталкивающими не были его манеры, она никогда за все время их знакомства, которое в последнее время весьма сблизило их и дало ей хорошее представление о его привычках, не видела и не слышала ничего такого, что охарактеризовало бы его как человека беспринципного или несправедливого. Ничего, что свидетельствовало бы о его безбожных или аморальных привычках. Родственники и знакомые мистера Дарси ценили и уважали его. Даже Викхем отдавал ему должное как брату. Она часто слышала, как он чрезвычайно нежно отзывался о своей сестре, и это свидетельство не могло бы пройти незамеченным обществом, и дружба такого приветливого мужчины, как мистер Бингли, с человеком, способным на такое, была бы невозможной и непостижимой. Элизабет стала за себя ужасно стыдно. Ни о Дарси, ни о Викхеме не могла она думать, не чувствуя при этом какой-то слепой, предвзятой, страстной и глупой она была. «Как отвратительно я вела себя!» — вскрикнула она. «Я!» хваставшаяся проницательностью, я, так ценившая себя за свои способности, я, часто высмеивавшая щедрость и доброту своей сестры и находившая утешение в тщетной и достойной всякого осуждения недоверчивости. Какое унизительное открытие! Однако какое справедливое унижение! Даже если бы я любила, и то я бы не была столь трагически ослепленной. Не любовь, а тщеславие. Вот что привело к такой глупости. Радуясь вниманию со стороны одного человека и оскорбленное его отсутствием со стороны другого, уже в самом начале нашего знакомства я стала жертвой невежества и предвзятости, прогнав от себя здравый смысл, хотя должна была сделать наоборот. До этого момента я просто себя не знала. От себя к Джейн, от Джейн к Бингли. Именно в таком направлении двигались ее мысли, и вскоре она вспомнила, что в этом моменте объяснение, которое дал мистер Дарси, было явно недостаточным, потому она снова его прочитала. На этот раз впечатление было совсем другим. Теперь она, признав правоту его утверждений в одном из случаев, не могла не признать ее и во втором. Мистер Дарси заявил, что совершенно не подозревал о любви ее сестры к мистеру Бингли. И теперь Элизабет вспомнила, что Шарлотта всегда была такого же мнения. Не могла она также отрицать справедливость характеристики, которую он дал Джейн. Элизабет поняла, что чувства ее сестры, какими бы странными они ни были, внешне проявлялись лишь незначительно, а вид ее, всегда веселый и жизнерадостный, вовсе не обязательно должен ассоциироваться с чувственностью и впечатлительностью. Когда Элизабет дошла до той части письма, где ее семья упоминалась с таким унизительным, но заслуженным укором, то почувствовала жгучий стыд. Справедливость обвинения повлияла на нее слишком сильно, чтобы его отрицать, а подробности, на которые он конкретно ссылался, а именно события во время Недерфилдского бала, подтвердившие его первое негативное впечатление, произвели на нее такой же сильный эффект, как и на него. Похвала в ее адрес и в адрес ее сестры не прошла незамеченной. Она несколько успокоила, но никак не могла компенсировать того пренебрежения, которое неизбежно выпадало другим членам ее семьи. А когда Элизабет поняла, что на самом деле разочарование Джейн было заслугой ее ближайших родственников, она почувствовала такую подавленность, которую никогда не испытывала раньше. 2 часа расхаживала она по аллее, давая волю разнообразным чувствам, оценивая и переоценивая события, определяя возможности и всех сил пытаясь привыкнуть к такой внезапной и такой важной перемене, пока усталость и мысль о своем длительном отсутствии не заставили ее вернуться домой. В дом она вошла с желанием выглядеть, как всегда, бодрой и подавлять всякие мысли, которые могли помешать ей должным образом поддерживать разговор. Ей немедленно сообщили, что во время ее отсутствия наведывались оба джентльмена из Розингса, каждый по отдельности. Мистер Дарси зашел только на несколько минут, чтобы попрощаться, а полковник Фицельвильм просидел у нее не менее часа, надеясь на ее возвращение, и чуть было не отправился ее искать. Элизабет смогла лишь изобразить сожаление по поводу того, что она не встретила его на самом же деле. Она радовалась, что полковник Фицвильям ее больше не интересовал. Ее мысли были полностью поглощены письмом.